Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, здравствуй.
Добрый вечер. Всем привет.
Вторая серия.
Да. Вторая серия эпического фильма «Стена».
Полотна этого. Этой ленты, да?
Лента, историческая лента о осаде Смоленска 1609 года. Немножко спойлерну. Во второй серии осада Смоленска тоже еще нету.
Еще не осадили, да?
Хотя там как-то вот странно. Я не могу сказать 100%, что его не осадили. Кажется, что немного все-таки осадили. Но правда, в каком именно месте, непонятно.
Ага.
Потому что весь фильм ни разу не показано одновременно войск Речи Посполитой и Смоленск. Они все существуют отдельно друг от друга. Причем, видимо, на очень большом удалении. Потому что из локации, где находятся поляки, не видно Смоленска. И из локации, где находится Смоленск, не видно ни одного поляка.
Интересная осада.
Вот при этом иногда происходят некие события, которые заставляют однозначно понять, что поляки, в общем, где-то не сильно далеко.
Угу.
Но где именно, понять невозможно решительно. Там ровно один раз все-таки оказались польские солдаты под городом. Но об этом мы специально поговорим.
Так-так.
Словом, если напомнить, кто не смотрел предыдущую передачу и не смотрел кино, таких, я уверен, будет много. Не нужно его прямо так страстно желать посмотреть это кино. Так вот, речь идет про то, что внутри крепостных стен Смоленска перед лицом наступающего на приятеля оказался предатель, который шпионит, доносит, пытается выкрасть секретную документацию относительно крепости, а при этом недалеко от крепости зарыт мегаклад, который, как неоднократно говорится в киноленте, может изменить ход всей человеческой истории.
И вот шпигун.
А тут шпигун. Прошлая серия заканчивается, когда воевода Шейн вступает в переговоры с королем Речи Посполитой Сигизмундом III, ну и посылает его, откровенно говоря. Король посылается, грозя карами. И следующая серия начинается с того, что камера переносит нас в Смоленск. И в Смоленске происходит ЧП, потому что стрельцы из гарнизона находят под стеной убитого коллегу, то есть стрельца же.
По опасному бизнесу.
Да. Понятно, что убил его предатель. Кто бы еще мог? И понятно, что не просто так, потому что он совершенно точно хотел подставить главного героя Жору Колдырева и отвести от себя законные подозрения. В груди убитого торчит полуметровая заточка, которая всю предыдущую серию проболталась на поясе у Григория Колдырева. Uh-huh. И всем сильно запомнилось. Но до поры эту заточку как будто никто не видит. Так вокруг нее все ходят и не замечают.
Интрига.
Ну, она такая, примерно вот такая, и ее почти невозможно разглядеть.
Ага.
А в руке, представляешь, у убитого свиток некий. Люди роятся. Да, толпа изображена в стиле фильма «Стена», там толпится человек 15. То есть это явно население крупного города, встревоженное убийством.
Угу.
Так вот, главный особист города Лаврентий Логачев, напялив очередной раз на себя очки из безумного Макса, извлекает из руки убитого свиточек, разворачивает его, и тут его подручный зверообразный палач Ивашка комментирует: «Мать честная, так это ж крепость наша!» Ну, а на свитке и правда крепость. Вот если ты в школе хулиганил дисциплину во время уроков, рисуя в тетрадке войнушку солдатиков,
постоянно.
Я уверен, ты бы смог изобразить этот шедевр топографического искусства.
У меня черный пояс по крепостям.
Вот. Да, и ну, тогда нет, тогда бы ты не смог. У тебя квалификация просто сильно выше. Тут где-то, видимо, там где-то второй-третий кью рисовал.
Угу.
В классе, наверное, в четвертом. Потому что, значит, это такой обрывок листка, это размером с формат А5 приблизительно, где так положенные на бок нарисованы дурацкие такие башенки, соединенные стенами, вот такой просто прямоугольник.
Ага.
Там ни топографической привязки к местности, ни даже реки Днепра, которая течет около Смоленска, там этого нет. Количество башен там неправильно, не указано, какая башня шестигранная, какая круглая, какая квадратная, что, в общем, кардинально важно для расчета системы боя. Зато в середине карты нарисован холмик, на холмике нарисована церковь с тремя маковками, рядом две прилипленные такие избушки и очень трогательно прорисована тремя черточками трава. Видимо, это такая суперсекретная документация, которую нужно скрывать как-то вообще от поляков. Если такое попадет, не устоять крепости. Совершенно точно. На самом деле, хоть бы они ее не показывали. Ага. Вот они бы так развернули бы, показали бы, что сзади, а что нарисовано, не показали. Потому что они ее показали крупным планом в камеру, ага. Ее можно очень хорошо разглядеть. И даже Ишаку понятно, что такую карту вам сам король бы нарисовал, сидя просто так это за столом, он все бухает постоянно по всему фильму. Ну и нарисовал бы на салфетке такую карту и сказал бы, что атакуйте. Кстати, да. Что-то такое он сделал в итоге. Да, натурально нарисована прямоугольная крепость, потому что на больше фантазии не хватает. Тогда как Смоленск, это был пятигранник. Ну, почти правильный.
Пентагон.
Пентагон, да. Сильно похожий на знак, сделанный в СССР. Помнишь?
Знак качества, да.
Такой? Пятигранник, написано, сделанный в СССР. Вот сделанный в СССР там нет, а пятигранник присутствует. Ну, естественно.
Я себя добавлю. Да. Меня вот учили подсматривать и подслушивать. Вы, конечно, извините, но запомнить, что где в крепости находится, чтобы не рисовать никакие дурацкие свитки, с которыми тебя запалят при первой же, так сказать, возможности, но оно в башке отлично уживается. Я вот запомню, какая квадратная, какая восьмигранная. Я вот сразу запомню, ты знаешь, вот сразу.
Ну, если учесть...
А тогда писать-то не умели, и поэтому память была гораздо лучше, чем сейчас.
Если учесть, что предателем является сын строителя крепости, который по сценарию знает все ее секреты и регулярно бегает к полякам,
да.
Решительно вообще непонятно, нахрена нужна какая-то еще карта. Он сам карта. Но это все равно.
Да.
Да.
У меня уже в некоторых местах создается такое чувство, что это девочка писала. Нет?
Мне создается такое чувство, что писала малолетняя девочка.
Да.
Так, лет 13.
Я просматриваю некоторые гендерные особенности сочинителя.
Но понятно, что особист не мог оставить так просто данное ЧП. И он разворачивает следственно-оперативные мероприятия во всю ширь разворачивает. Первым догадывается Ивашка Палач, который говорит на 2 минуте 38 секунде: «Так он кляхом бёг!» И вот Лаврентий Логачёв вытаскивает из груди убитого полуметровый кинжал с омерзительным чавканьем, так... И говорит, жарится-то знакомая, и зверообразно зыркает на Григория Колдырева так.
А Колдырев в это время?
Боится. Происходит экстренное дознание. Вот так оно, видимо, по мнению режиссера и выглядит. Палач Ивашка так мощно мнёт пятернёй лицо Колдырева. И все на него орут безостановочно. Да, а пятерня, что характерно, наделена, точнее, ее преддверие, вот тут в предплечье, наделена еще одним характерным атрибутом всего отечественного исторического кинематографа. Вот все, что касается средних веков или около того. На руке обязательно здоровенный кожаный наруч из секс-шопа. Зачем он нужен, я решительно не понимаю. У нас, видимо, очень боятся показывать голые руки. Или, по крайней мере, ничем не закрытые руки. Обязательно нужен кожаный наруч. Вот посмотри фильм, почти любой. Обязательно будет этот сраный кожаный наруч. Он появляется всегда. Его побороть невозможно. Это какая-то генетическая особенность. Вот там этот фильм 7-го года «Александр», «Невская битва», там все ходят вот в сантиметровых кожаных наручах. Там на камнях растут деревья, сильно более хорошие, гораздо более ранний фильм. Опять все в кожаных наручах. И тут тоже кожаный наруч. Не вытравить его никак.
В нашем детстве носили напульсники, такие, знаешь, там с двумя ремешками.
Я помню,
там,
да.
С двумя ремешками. Зачем, непонятно. Ну, дети.
Дети.
А тут-то.
Так вот, мнёт он морду этому самому Жоре, а Лаврентий проводит экстренное дознание на месте. «Твой кинжал!» – говорит он, а? «Клеймо-то на рукояти!» Где там клеймо на рукояти? Не знаю. Ну, в общем, ладно. На что Григорий логично замечает. «Так ты же у меня его вчера и отнял!» Но Лаврентий находится и говорит, а потом приказал вернуть, о, Ивашка тебе и отдал. Ивашка подключается, только Григорий, в палатах я тебя не застал и положил на скамейку.
Да.
То есть, доказательная база блещет.
Великолепная, да.
Блещет.
Как там? Ну, инструктор парень дока, на ходу попробуй срежь, да.
Вот, а Лаврентий в самом деле оказывается парень дока, потому что он сразу ставит подозреваемого в тупик коварным вопросом. Полчаса назад где был, а?
Как сержант Хартман, как будешь оправдываться?
Я здесь вопросы задаю. И Григорий не знает, что ответить. Потому что я бы в 17 веке тоже не знал, что ответить. Потому что я бы не знал, что такое полчаса.
Да, да.
Решительно. В это время в Москве уже есть часовая башня, а в Смоленске ее нет. И никакого полчаса Григорий отмерить даже у себя в голове не в состоянии. Он просто не знает, что это такое. Он час знает церковный.
Ага.
Больше он не знает ничего. Ну и когда ему такое спрашивают, он такой, кажется, я попал. Ну и логика развития событий вполне предсказуемая. «Молчишь, — говорит Лаврентий, — ничего, на дыбе заговоришь». Я считаю, этой фразой сценарист памятник себе воздвиг нерукотворный, металлов твержённый выше пирамид. Uh-huh. Это классика, просто классика. Понятно, что в 17 веке люди мыслили, конечно, не совсем так, как теперь. Но идиотами они же далеко не были. Это в отличие от сценариста.
Чем тебя так дыба отторгла?
Ну, понятно, что в 17 веке любого человека нужно волочь на дыбу чуть что. В любой непонятной ситуации.
Дыба!
Дыба! А водные-то какие? Вот смотри, человек, первое, бежал куда-то с картой. Второе, допустим, что кляхом. Третье. Его прирезали. Четвертое. Кто? Непонятно. Пятое. Если прирезали, то доставку шпионской карты таким образом сорвали. То есть это, в общем, наверное, на пользу.
Да.
И последнее. Нахождение кинжала у этого Григория Колдырева на момент убийства недоказуемо. Вывод. Надо Жорика пытать.
А то что он?
Да. Итак, Григорий оказывается в пыточном подвале. На 3-й минуте 40-й секунде создателям удалось просто наглядно, я считаю, продемонстрировать то, что творческая группа знакома с классикой советского синематографа.
Что же там?
Потому что когда Жору привязывают к очень зловещему стулу непонятного назначения, ему там голову притягивают веревкой. Честно говоря, я подумал, что это такой электрический стул какой-то такой, знаешь, 17 века. Зачем ему голову веревкой к стулу привязывать? Непонятно.
Ага.
Но неважно. Привязывают к зловещему стулу Григория, и Лаврентий ему и говорит: «Что ты лыбишься?
Как параша, блин!»
Точно! 17 мгновений. Да, место встречи изменить нельзя, прошу прощения, промокашка так встретил Шарапова, вот тут то же самое. Что ты, и выражение прямо вот такое, что ты лыбишься, как параша, вот оно и есть, да. Но мощь оперативной сметки и логики дальше явлена просто невероятный накал такой, что аж искра пробивает с экрана. Особист говорит, что Жора, он, оказывается, и есть лазутчик. А почему? А потому что, скорее всего, план укреплений советской стороны у воеводы скрал именно он. Но план-то старый, воевода-то все переделал, а ты и не знаешь, говорит Лаврентий. Вот это поворот. Каменную крепость, напомню, в Смоленске достроили в 1602 году. Воевода Михаил Борисович Шейн оказался там воеводой в 1607 году. Что он там переделал, понять невозможно. Ну, допустим, в кино там какой-то другой Шейн и другой Смоленск, но если Жора оттуда родом, он как-то может перепутать древоземляную крепость и каменную, он типа приехал в Смоленск и не заметил, что там теперь каменная стена?
Видимо, да.
Не учел такой возможности. А вот Лаврентий, особист, учел, он так и говорит, если б лазутчик из наших был, он бы точно знал. А сам ты себя выдал. Ну и для демонстрации непростой оперативной обстановки в крепости Лаврентий, прогуливаясь по подвалу, вляпывается рукой в свежую кровь. И ругает Ивашку своего подручного, что не прибрано. Тут отвечает, не успеваю, Лаврентий, никогда. То есть, день в Смоленске, если каждые 15 минут не начинается новая пытка, считается унылым. То есть, очень напряженная работа, постоянно идет вот, выявление несознательного контингента. Все время кого-то ломают в пыточном подвале.
Палач не знает роздыху.
Не знает, не знает. Да, собственно, обещали ты его на дыбу, а привязали к электрическому стулу.
Подозрительно.
Очень подозрительно. Ну вот, а на пятой минуте Екатерина Шейна, по случаю переодевшись наконец из мужского костюма, приходит к папе на крыльцо. Папа, говорит она, отпусти Жору, пока его Лаврушка не изуродовал, потому что у Григория, оказывается, есть алиби. Мы, говорит, вместе были.
Да.
Да, папа так и говорит, о, что значит вместе? Мы просто на стене стояли. Просто стояли, знаю я такие.
Теперь это так называется, да?
Вот, но, тем не менее, к началу шестой минуте показывают нам пыточный подвал, где Гриша все-таки оказался на дыбе, наконец, уже не на каком-нибудь дурацком стульчике, а нормально на дыбе, ему так, значит, бревно просунули. Сзади между рук бревно подвесили на блок, ноги привязали к колодкам и тянут. Но тянут, знаешь, так нежно. То есть такое впечатление, что ему просто хотят чуть-чуть улучшить подвижность суставов. Ага. Растяжку поправить, так фехтовать, наверное, удобнее саблей вообще. Ага. Потому что это вот такой, скорее, фитнес с намеком на БДСМ. Это совершенно не пытка. Потому что как это показано в кино, всякие пытки, вот сравнить просто невозможно с нормальными примерами. Вот, например, там «Имя Розы» по Умберто Эко.
Хороший фильм.
Как там инквизиция зверствовала, что у меня аж как это на пот прошибло. Вот там да. Или, кстати, в том же сериале «Рим» даже. Вот. Все-таки у нас наши творцы далеки от глубокого понимания садомаза исторического.
Они только в ментовской сущности глубоко разбираются. На дыбу.
На дыбу. Ну и воевода, понимая, что от такой физкультуры толку все никакого, приказывает Григорию освободить. И его освобождают. Он предупреждает, что смотри мне на дочку, чтобы даже не смотрел. Вот так вот, чтобы не заглядывался.
Угу.
Ну а к 7 минуте 53 секунде мы оказываемся в лагере Сигизмунда III. Что делает Сигизмунд? Как и в прошлой серии, невозмутимо бухает под навесом.
Угу. Постоянство – признак мастерства.
Да. Мастерски бухает под навесом, что характерно из одних и тех же бокальчиков и кувшинчиков, купленных в сталинском кабаке Оль де Ханса.
Угу.
Не подумайте, что это реклама, просто настолько узнаваемо, все время одни и те же. То есть, видимо, 150 миллионов рублей бюджета не хватило на создание хоть какого-то антуража. Потому что у короля всегда одна и та же шмотка, одета всегда одна и та же шляпа и одни и те же бухальные принадлежности. Так вот, к слегка пьяному королю приводят злодейского француза Рене Луазу и немца Фридриха Майера. Король говорит: «Вам выпала великая честь начать штурм Смоленска. Вы подорвете стену», сообщает он. А я наконец так запрыгал, думаю, ну, наконец-то войнушка начнется, войнушка. Войнушка самое главное.
Пора уже.
Пора, пора, пора. Это уже полторы серии прошло, а до сих пор ничего не происходит. Но как-то задумался. Как два инвалида смогут подорвать стену толщиной в 5 метров кирпича и каменной забутовки? В 5 метров. Ее французы в 1812 году во время сражения под Смоленском пробить не смогли из всех своих пушек.
Крепкая.
Так еще бы. Ее, собственно, смог подорвать только маршал Ней при отступлении. Там несколько сот килограмм пороха заложили адресно, куда надо. И там часть стены обрушили в самом деле. О, тут там несколько телег буквально с порохом, а тут два человека. Но у них есть инженер Рене Луазо, он, наверное, знает эти самые слабые точки.
Секретные.
Пальцем ткнешь, оно само рассыпется. Да. По поводу штурма. Сразу вопрос. Если подрыв стены и последующий штурм, это значит, что войска уже вот конкретно обложили город и готовы к формированию штурмовых колонн. То есть они должны находиться, ну, по крайней мере, вот в зоне визуальной близости. Потому что если они находятся в зоне невизуальной близости, даже внезапный подрыв стены не даст ничего, потому что осажденные обязательно сначала построят за дыркой баррикаду, а потом и дырку саму заложат. А вот до сих пор пока все равно ни одного поляка вокруг города не видно. Однако приказ подорвать стену уже поступает. 9:08. В кадр заползает хреново нарисованный Смоленск при очень зловещем лунном свете. Поют сверчки. Городу в полный рост маршируют два дебила, которые несут авоськи с бомбами.
Ночью.
Ночью. Совершенно не скрываясь. Вот просто так. Мины выглядят как такие контактные стимпанковские ядра с какими-то болтами, упакованные в прямоугольные доски. Это, видимо, для создания кумулятивного писта при взрыве 17-векового. Не знаю, зачем это все сделано, вот, но где-то калибр там миллиметров 200, то есть, мягко говоря, не впечатляет против 5-метровой стены.
Ну, это ж порох, к тому же.
Да.
Не динамит, и уж тем более не тол.
Зато их 3 штуки.
Да, ну там бы 3 бочки не помешало, в общем-то.
И я бы сказал, 3 бочки бы не помогло. Я бы так сказал. Так вот, вокруг красиво нич, спевучи поют сверчки и ни одного поляка. И Фридрих Майер, проявляя чудеса наблюдательности, на 9:23 он говорит: «И все же странно, незаметно, чтобы в нашем лагере к штурму готовились». «Ну, ты просто тот самый адмирал Ясин хуй».
Да.
«Лагеря-то нет вообще никакого! Нет никого под стенами крепости! Только вы, два дебила! Кто будет штурмовать и, главное, чем?» Матюгами? Матюги только у зрителей тут образовываются. Ну вот как это все? А в это время под стеной, уже в самом Смоленске, с другой стороны, Андрей, перспективный зять воеводы и предатель по совместительству, запугивает нашего Жору Колдырева, говоря, что чужими невестами бегать нехорошо, и что... Если не прекратит, плохо будет. Вот. Ну, а потом все оказываются на стене. Там стоит воевода Серебряков Шейн, который по-прежнему чухает себе бороду, видимо, выгоняя из приклеенного гримерами, так сказать, лицевого парика блох. Не, при мне останешься. И образ мыслей поляков хорошо понимаешь. Нужен будешь. Думаю, какой образ мыслей? Где здесь вообще во всем этом фильме? Хоть какой-то образ мысли, хоть кого-то. Но это была мизансцена такая для заполнения времени, потому что, наконец, показывают диверсантов, которые подтаскивают мины к воротам и запаливают Бигфорда в шнур. Но король-то просил стену взорвать, а они собираются рвануть ворота. Вот. Они хоть сценарий-то читали, или, или король не читал?
Инициативная молодежь.
Ну, да, может быть. Так вот, раздается очень неплохой взрыв. Бабахнуло, кстати, для телевизионного сериала в самом деле неплохо. После чего этот Фриц Майер дует в пердячий рог. И не бросает туда утёк.
Ну, взрыва-то никто не слышал.
Категорически. Ночью его вообще.
Надо задудеть.
Да. Или иначе поляки не поймут, что это для них взрыв был, а какой-то был другой взрыв. Совершенно посторонний.
Там часто такое бывает.
Может, это не для них взорвали, а, например, я не знаю, для шотландцев каких-нибудь. А это вот должен быть польский взрыв специальный. Mm-hmm. Шотландский пролом лазить западло.
Сертифицированный.
Шляхетская честь не велит. Да. Так вот так поступать. В общем, дует вражок. А караул не отстает от них в интеллекте, потому что бахнул взрыв, раздался рог, и на стене говорят: «Тю, вроде там есть кто!» Это так заполошно кричит Григорий. То есть, ну, дальше следует развитие фразами из народных анекдотов. Ну и место вы выбрали, господа, чай пить, и кто здесь? Под стеной бахнула мина, бахнула неплохо, ну и вот ночью ее не слышно, на стене стоя, и нужно сказать, вроде там есть кто. Но диверсанты, воспользовавшись дебилизмом, караула улепетывают, но воевода и Андрей видят этих двух козлов, и Андрей говорит, сейчас я их перехвачу. Воевода говорит, перехватывай, и предатель тайно устремляется по подземным ходам на перехват диверсантов. В это время ротмистр Гносовский, который по-настоящему Гансевский, приводит группу с лопатами к тому самому каменному кресту, о котором говорилось в первой серии, под которым находится могилка того самого секретного монаха, ага, который спрятал клад. Все-таки даже до дурацких шрат Дэна Брауна не доросли, потому что там хотя бы какая-то загадка есть с интригой, а тут шпага с мальтийским крестом, под Смоленском каменный мальтийский крест. Вот он, копать здесь.
Да.
Ну, то есть все. Фантазия дальше никак не срабатывает. Но, тем не менее, Гносовский могилку раскапывает, в могилке находит гроб, в гробу скелет, у скелета в руках коробочка и ключик на шее.
Интересно.
Все это доставляют бухающему королю, король на время отвлекает от спиртного, ключиком открывает коробочку и там ничего не находит.
Пустая?
Ну, там что-то есть, видимо, не очень важное, потому что король сильно злится и выбрасывает ее, говорит, что вы плохо копали, это все не то. Отсюда, опять же, непонятно, вот лично мне, зачем прятать в гробу, в могиле гроб, в гробу коробку, к нему ключик, если там ничего нет. И главное, нахрена это показывать. Вот какое это имеет вообще драматургическое обоснование под собой? Что оно должно символизировать? Выкопали... Они что, хотели скелет показать? Ну, показали.
Ложный ход.
Да.
Люди работают, что-то ищут, что-то находят.
Да, ну вот видишь,
им не везет.
Не везет, не везет. Так вот, в это время Андрей перехватывает у некого мостика убегающих диверсантов и глушит Фрица Мейера вот таким шестопером по затылку. А хитрый француз делает ноги. Где оказывается оглушенный Фриц Мейер?
В Смоленске.
В пыточной, естественно. Второй раз за одну серию пыточный подвал. Я думаю, что много бюджетных денег потратили на создание локации, ее нужно показывать как можно чаще.
Он тоже прикручен к чему-нибудь?
Сцена допроса – это вообще нечто. Его давят за шею винтовой удавкой.
Хорошая вещь, да.
Вещь хорошая. Там такой ошейник, сверху ворот, опускают вниз и перехватывают шею. Да, но при этом его допрашивают. То есть ему перерезали горло. И...
специально, чтобы отвечать не мог.
Да. И что-то спрашивают при этом. Но железный немец умудряется отбрёхиваться и говорит, что я все расскажу, все расскажу. Рекомендую попробовать создателям. Дома сами так не делайте, создатели пускай. Перерезать себе дыхательные пути, попробовать что-нибудь рассказать при этом. Я думаю, получится чуть-чуть умнее, чем весь этот сценарий. Но, тем не менее, это метод, я считаю, передавить человеку горло и допрашивать. Новое слово.
Да.
Новое слово в допросе третьей степени. Да, а Лаврентий его, естественно, допрашивает, уличая в том, что он, видимо, идиот. Что ты хотел сделать? Ворота взорвать. А зачем? Чтобы штурм был. Не было никакого штурма. Врёшь ты все. Ивашка, ну-ка, крутани еще.
Немедленно вспоминается анекдот, как Петька с Василием Ивановичем. Что это у тебя такое? Говорит, тиски. А зачем тебе тиски? Ну, ценные сведения добывать. Как? Запихай половой орган. Петька запихал. Василий Иванович, раз, Петька, ты китайский шпион? Нет. Ты китайский шпион? Нет. Ты китайский шпион? Да, я так и знал.
Точно. В общем, несчастному этому фрицу закручивают. Так, еще оборота три. Он при этом умудряется истошно выйти. Крепкий.
Да.
Исключительно крепкий.
Не зря они его в такой капкан-то.
На 15-й минуте появляется Михаил Борисович Шейн и Григорий Колдырев, который, ну, естественно, берет немчика на поруки, потому что это тот его спас в городе Орше в прошлой серии, а это его теперь. Поклялся честью, слушай. Ну, воевода поверил, немца отпускают, выкручивают его из пыточного станка, и никаких следов удушения на шее, даже намеком. А от удара вот такого шестопера осталась где-то такая 3-сантиметровая сечка на лбу. Хотя вроде били по затылку. Черт, я знаю.
Перелетело, да?
Да, это как в известном фильме «Властелин колец 3». Только я не пойму.
Федор, что-то у тебя шрам переползает.
У тебя болячка то на правой щеке, то на левой. Вот тут то же самое. В общем, друзья уходят, а Лаврентий разочарованно бормочет, что поражается воеводскому легкомыслию. Немец вот сейчас нашпионит и к ляхам утечет.
Ага.
На что воевода логично реагирует. Ты, Лаврушка, поглядывай за ним. На что уже Лаврушка аналогично реагирует, зыркнув на палача Ивана. Ну, чего встал? Иди поглядывай. Ну и по следу подозреваемых пускается самый незаметный персонаж.
Ивашка-нарушка, да?
Ивашка-нарушка. 100 кг мужик с бородой от глаз, который обоих только что пытал.
Ага.
И вот точно не запомнили.
И ничего ему не сделают, да?
Да, ну и широта квалификации у Ивашки какая. Он тебе и спляшет и споет, и по морде надает, и пытать и следить все что угодно. Незаменимый кадр.
Зачемент.
Ну и на 17-й минуте интернационал, только что выбравшийся из пыточных застенков, ну, бросается, куда бы ты думал, бухать.
Господи.
Ну.
Счастье-то как людям привалило, да?
Бухают они, естественно, в том самом лабазе, конюшне, амбаре, трактире. Одном из двух локаций, которые построили для съемок фильма.
Угу.
Принадлежит лабаз, напомню, олигарху Никите Зубову, который в прошлой серии мутил народ на тему сдаться полякам.
Ага.
Купец Никита Зубов лично прислуживает обоим за столом, переодевшись из шикарного парчевого клифта в дурацкий кафтан и передничек.
Ага.
Да, бухают из вот такой 3-литровой братины. Братина, напомню, это такая пиалка, обычно очень большого объема, сделанная в виде корабля с головой птички и хвостом птички на другой стороне. Сделана для тимбилдинговых выпиваний. То есть по кругу пускается в компании, каждый пивает и передает ее товарищу, говоря какой-нибудь приятный тост. Вдвоем обычно из такого не пьют. Тем более, что оно натурально устрашающих размеров. Умереть можно. За бухлом оба товарища исследуют шпагу Фридриха Мейера. При этом ловкий Григорий нажимает на крест, отворачивает на вершие, обнаруживает вторую часть той самой карты, которая ведет к сокровищам. При этом у них вот ровно за спиной сидит палач Ивашка и подслушивает, насторожив волосатые уши так. Ну, а купец-олигарх Зубов, который прислуживает за столом, тут же подсматривает за тем же самым. Ну, эти два дегенерата, они даже не догадываются.
Иностранцы.
Ну, один-то иностранец, а второй, он 13 лет за границей пробыл.
Да, да.
Совершенно потерял
морально разложился.
Из рукояти, как я уже сказал, добыли карту сокровищ. Она точно такая же информативная, как карта укреплений советской стороны. Вот один в один, только цветная. Вот. Причем Фриц Мейер ее немедленно опознал, сказав, что я такие же фитал в истории про сокровищ. Ну, то есть все. То есть это логически обосновывает любой сценарный ход дальше. Что он такие же видал в истории про сокровищ. То есть это значит точно про сокровищ. А? так как второй половины карты-то у них нет, ее логично решают искать. А пока отправляют Фрица Мейера подлечиться к медсестре Варе. Как-никак, шестопером по голове это вам не шутки. Да, потом еще и ночь в пыточной у ментов. А Григорий оказывается у воеводы, который наставляет его на уловление шпиона. Дальше как-то я даже, честно говоря, за лицо взялся, потому что по мысли воеводы шпион должен выйти из города секретным ходом. Тем самым. И перехватывать его нужно на выходе из секретного лаза. Потому что или он туда пойдет, вы его поймаете, или обратно пойдет, вы тоже его поймаете. И оставляет у лаза засаду из Григория Безымянного Стрельца. Отсюда, опять же, возникает непонятность. О секретном ходе по сценарию фильма знают два человека. Сам воевода и сын строителя крепости Андрей, будущий зять.
Да.
То есть, если по его мысли кто-то точно лазает по подземному ходу, то круг подозреваемых сужается до двух человек.
Ага.
Почему после этого он не взял зятя за жопу?
Ну, кино бы закончилось, нет?
Ничего подобного.
Так.
Это просто, опять же, говорит о продуманности сценарных ходов. Потрясающе. Я даже вот не верю, что в книжке такое могло быть, потому что, когда все-таки пишешь книжку, ты прочитываешь то, что написал, и тебе дегенератизм собственных рассуждений обязательно бросается в глаза.
Ну, это обычно же по мотивам.
Да. Ну, ладно. В общем, отправил засаду, и попутно воевода пускает по следу шпиона свою дочь Екатерину. Екатерину я с этой сцены решил называть больше не Шейна, а Екатерина Камонеликая. Потому что если раньше она пыталась изобразить какие-то эмоции, то отсюда дальше ходит только так.
Как индеец.
Да. Как Гойко Митич.
Да.
Катя с каменным лицом ставит условие, что не отдавай меня замуж за Андрея. Не люблю я его. Это как? Я его отцу обещал, вещает воевода. Отцу. Прорабу.
Да.
Воевода. Дочку обещал. Мы это в прошлой серии разобрали дословно. Ну, а на 22-й минуте 7-й секунде Екатерина феерически объясняется с отвергнутым в душе Андреем. Не люблю говорить тебя, не в тебе дело, и убегает искать шпиона. Тут надо сказать два слова про любовь и брак. Это еще практически средние века. А если говорить о России, то их не практически, а просто еще средние века. А в средние века любовь и брак вообще друг с другом не обязательно пересекались. То есть это, конечно, могло случиться, но рандомно. Потому что любовь к браку не имела ни малейшего отношения. Брак – это заключение контракта на право собственности, указанной девушкой из такого-то рода, мужчиной из такого-то рода. Собственность это вполне конкретная, потому что как только у них родится наследник, ему перейдет права на собственность, в данном случае по мужской линии. И поэтому контракт должен быть оформлен вполне конкретно. Это никакого отношения к любви не имеет. Тут имеет отношение только собственность и продолжение рода. Это чисто деловые отношения.
Угу.
Заключались такие браки, точнее, не заключались, а договаривались о них, когда будущие невеста и жених еще в пеленке писались и даже не думали про продолжение рода, какую-то собственность. Поэтому люблю, не люблю, оно вообще не возникало в голове.
Ну, даже если и возникало, то никто не спрашивал
ее. Так нет, ну опять же, это же девушка-то не просто так, это из старинного московского боярского рода. Люблю – это не в браке могло случиться. И как мы знаем хорошо из западноевропейской куртуазной литературы, не просто постоянно встречалась, но и еще, в общем, не сильно осуждалась в обществе. Если ты уже замужем, а ты, соответственно, женат, то если сохраняете определенные приличия, не демонстрируя свой моральный облик, павший ниже плинтуса всему обществу, то, в принципе, делайте, что хотите. Если вас не запалили, то все можно.
Угу.
Ну, в Европе, конечно, нравы были попроще, если говорить о эпохе появления куртуазной литературы, то есть там 12-13 века. У нас все было не так вольно. Вот, но тем не менее, вот это вот люблю будущему мужу сказать в качестве аргумента, то он даже ее не понял.
Да, вы о чем?
Вы о чем? Ну не любишь и не любишь, и я тебя тоже не люблю. Причем, как видно из всего сценария, это так оно и есть. Это просто деловой контракт, не более.
Немедленно вспоминается анекдот. Вася, а ты что, Спартак любишь больше меня? Да я и Зенит люблю больше тебя.
Да, ну а в это время, то есть примерно к 22 минуте 30 секунде, медсестра Варя и некая фельдшер Наташа, одеты в странные вышиванки, откровенно говоря, очень странные вышиванки, насторожили, и не менее странные чепчики, очень такие похожие на кастрюльки из ткани, я бы так их назвал, то есть совсем не на чепчики. Он активно строит глазки фрицу после получения и медицинских процедур.
Угу.
Целебных обертываний и клестиров, видимо.
Да, целительный.
Да, целитель. Фельдшер Наташа признается, что не прочь бы его это самое приворожить. Ну, а через минутку в избе лекаря нарисовался разъяренный Андрей. Потому что стерва Катька жениться отказывается под непонятными предлогами. Ну, а у Варвары, понятно, немедленно, это, напомню, его полюбовница,
ага,
рисуются матримониальные планы далеко идущие, что раз это отказалось на нем жениться, то ничто не мешает ей. Оп! Но хитрый олигарх Зубов, прознав о нестойком моральном облике Андрея и Варвары, собирается Варвару шантажировать и требует опоить немца неким специальным раствором, сывороткой правды,
ага,
чтобы он в бессознательном состоянии выболтал все секреты.
Отлично. Я открою секрет. Вдруг кто не знает, сыворотку правды, которая хорошая и настоящая, ее только в присутствии врача колоть можно, потому что можно заколоть до смерти
персонажа. Так вот, тут же есть медсестра Варвара, она разбирается.
И Фершел.
И Фершел не допускает к тайне, это секрет. Ну, где-то на 28-й минуте, чтобы мы не забыли, что у воеводы есть пропавший приемный сын. Показывают нам скит отшельника Саввати, где не происходит ничего, кроме того, что отшельник умывается и предлагает приемному сыну воеводы сани проследовать наконец с ним в крепость. То есть, что мешало им в первой серии, когда они убегали от наемников? Убежать в крепость, непонятно, но убежали они почему-то в лес, в скит, и теперь у них вторая попытка доехать до крепости.
Идиоты.
С ума сойти. Ну, на самом деле, география внутренняя в повествовании, она отсутствует. То есть, вообще, где этот скит? Почему именно там? То есть, это не объясняется никак вообще. В это время Гриша и безымянный стрелец сидят в засаде.
Ждут предателя.
Ждут. гонца вразовского и дожидаются, перехватывают какого-то мужичка. Вот. При этом Гриша его держит, а стрелец начинает его лупить, его фанеру пробивать по-всякому. Вот. Ну и на месте выясняется, что это в самом деле не случайный человек, а еще один коллаборационист. Сколько же их там? И он в самом деле волок некое послание полякам. Конечно же, за бочку варенья и коробку печенья. Угу. Ну, там буквально так и сказано, что он какую-то еду от поляков получает. То есть, противники окончательно пробили фанеру и поволокли к воеводе на допрос. И тут, откуда ни возьмись, вылетает арбалетный болт и убивает сепаратиста. А через секунду вылетает второй арбалетный болт и убивает безымянного стрельца. 2 секунды! 2 трупа! Колдырев уцелел и убежал в крепость. Выясняется, что стреляли в него именно с крепостной стены. Если посмотреть на мизансцену, там до крепости 200 метров. Из арбалета.
Целкость хорошая.
За 200 метров. 2 выстрела, 2 трупа. За 2 секунды. Я бы с таким человеком ссориться не хотел. Не хотел. Это из ружья-то не попадешь с такой скоростью на таком расстоянии. А тут из арбалета. Да, но арбалет так быстро просто не взвести. Это невозможно. Арбалет, чтобы взвести, ну, как минимум, 2-3 секунды надо, по-любому. Положить стрелу, в общем, это время отнимает. Вот так, чтобы... И 2 человека исключительно точными попаданиями в аут. Ну, опасный, опасный стрелок. На 30-й минуте 16-й секунде Екатерина Камнеликая, Фриц и Гриша бродят по стене Изборска, ну, то есть Смоленска.
Угу.
Тут немчик вспоминает, что только что видел, как со стены бегом сбежал человек с арбалетом.
Так, какое совпадение.
Интрига охренительная. Но в самом деле, кто может бегать в городе на осадном положении с арбалетом? Ну, просто мужик с арбалетом. Никто внимания не обращает. Кто? – вопрошает Григорий. Тот, который меня на дыбе пытал. Не Лаврентий, другой, – сообщает немец. Ну, понятно, то есть зверообразный Ивашка.
Да.
Он и грамоту польскую разумеет, как выяснилось. Точно, шпион.
Ивашка толковый оперативник.
Да. И тут Екатерина, ознакомившись с пакетом собранных документов по сокровищу, постановляет, что сокровище, которое изменит весь мир. И очередной покерфейс такой. Так вот, зачем Сигизмунду наша крепость? Ну и тут признаюсь, что при этих словах я аж остановил запись и подпрыгнул с лавки. Потому что, оказывается, с 1404 года... литовцы пытались забрать себе Смоленск, потому что там было какое-то сокровище.
Угу.
И 2 раза его забирали, но, видимо, не нашли. А вот то, что город сам по себе – это сокровище, это как бы вот нет. То есть город – это центр ремесла, это десятки там, десятки тысяч людей там около него и в нем живут. Это, наконец, Днепр рядом, который контролируется из города, как судоходная река. Это, в конце концов, с одной стороны дорога на Москву, с другой стороны на Вильно, 2 столицы. Это все по барабану. Главное, что там зарыто мега-сокровище.
Что же за сокровище-то? Уже интересно даже.
Вот и мне.
Что ж там такое? На сколько денег?
Да, да. Но дедуктивные построения главных героев подслушивает незаметный Ивашка, который стоит под стеной. Да-да-да, с бородой от глаз, с монобровью и пузом килограмм на 50 сала так. Вот его ниоткуда не видно, он стоит под стеной и подслушивает. Катя забирает документы себе, говорит, так целее будет. Видать, в декольте спрятать собралась, но они показали. А Фриц и Гриша идут по следу Ивашки. А этот все слышит. Вечером того же дня король Сигизмунд III сидит в шатре и бухает.
Сига.
Зига, Сига, Жига. Он Жигмунд, то есть Жига. Да. Естественно, когда Екатерина говорит, что Сигизмунду, это, конечно, говорит положительно о ее знании иностранных языков, но в 17 веке короля Сигизмунда называли исключительно Жигмунд у нас. Так, в общем, Жигмунд побухивает и попутно проводит допрос Рене Луазо, которого запалили за тем, что он бегает вокруг Смоленска с какой-то бумагой и считает башни как сумасшедший. Король немедленно заподозрил его в том, что он покушается на его сокровища и пытается аккуратно выяснить, что это он там делает. Ну и, конечно, угрожает пытками.
Европа пока угрожает, да.
Да, да. Не то, что у нас сразу взяли за морду вот так вот и поволокли в подвал пытать его козла. А в Европе все культурно. Все-таки полушвед, полуполяк. Жигмунд-то.
Жигмунд.
Да. Но Рене Луазо оказался не пальцем это самое деланный. Сказал, что для пользы осады узнал, что из крепости наружу идут ходы сообщения. И вот если прорыть навстречу лаз, соединив таким образом два лаза, можно под стену доставить мину пороховую и подзорвать ее.
А зачем соединять? Что-то от меня ускользнуло.
Вот и от меня тоже ускользнуло. Ну, кстати, от короля, видимо, тоже ускользнуло, потому что он так покрутил зрачками. Так. Кажется, пытаются наебать. Но, тем не менее, говорит, ладно, бери солдат сколько надо и рой. Но так получилось, что от польского лагеря Смоленска вообще не видать. Ровно как и от Смоленска не видать польского лагеря. То есть, это минимум километра два до них должно быть. Это просто минимум. То есть, это уже не подкоп, это метро.
Ага.
По-другому это не назвать.
2 километра, да.
Да даже и километр. Это, чтобы прокопать, даже и не знаю, как-то умудриться надо вообще-то. Про подкопы. Подкоп – это очень важное средство противофортификационной борьбы. В это время, начиная уже с 15 века, это просто рутина ведения долгой осадной работы. Это ведение подкопа. С целью или подложить мину, или выкопать достаточно большой объем земли под фундаментом, чтобы стена провалилась туда. Но все-таки уже 17 век мина с порохом была предпочтительнее, потому что обрушение стены вниз создавало просто завал, который потом преодолевать было тоже довольно неприятно.
Да.
Так вот, чтобы с подкопами бороться, под фундаментом крепости прокладывали специальные послухи. То есть, специальные короткие ходы, где сидели специальные люди и слушали, не роют ли. И определяли, где конкретно и на какой глубине идет подкоп. После чего велся контрподкоп, который или натурально соединял два подкопа, после чего люди начинали в этих норах резать друг друга ножами. Или заводился, это была, как это, высшая марка мастерства контрминной борьбы, завести подкоп под подкоп,
ага,
чтобы он просто провалился.
Ага.
Вот, кроме того, в подкопы запускали, выявленные подкопы, запускали смесь серы с негашенной известью. Просто туда мехами накачивали, а так как подкоп был, естественно, очень узкий, там приходилось перемещаться в три погибели, а то и вообще на четвереньках, там не оставалось кислорода, и можно было задохнуться элементарно, потому что выбраться, скорее всего, не успеешь. Была очень опасная работа. Ну и, естественно, если есть готовый подземный ход неприятеля, и ты его выявишь, что тебе уже своего подземного хода копать не надо, вы можете в него просто влезть. Зачем их соединять, ума не приложу, тем более за 2 километра. Да, но забегая вперед, скажу, что в третьей серии Рене Луазо ведет активные земснарядные работы, там подрывает скалы непрерывно, в общем, серьезно роет. Натурально метростроевец, француз. Но пока поляки вынашивают коварные планы по захвату Вселенной и строительству метро, в Смоленске бухают. Андрей квасит со стрельцами в единственной контине, которая она же Лабаз, она же Амбар, она же конюшня олигарха Зубова.
Угу.
А олигарх...
Дикий Запад,
кажется. Да. А олигарх Зубов рассказывает Андрею, что у медсестры Варвары, о скором бракосочетании с которой Андрей имел неосторожность сообщить коллегам. Так вот, у сказанной медсестры Варвары на жопе родинка.
Это важно.
Об этом все знают, значит, гулящие. Чем, конечно, повергают Андрея в полный ужас. Он бежит к Варваре и учиняет скандал.
Покажи жопу.
Нет, ну он-то знает, что у нее там на жопе. Почему Зубов знает? Как так вышло? Причем даже не уточнил, на какой стороне жопы родинка. Может, это совпадение, в конце концов, не запрещено иметь на жопе родинку, даже медсестре. Словом, говорит, гулящий ты, не буду на тебе жениться. Мало ли, что я на тебе обещал.
Да.
И разрывает помолвку. Но тогда медсестра идет к олигарху и говорит, что согласна опоить фрица Мейера и выведать у него все секретные тайны про клад. С тем условием, если он с ней напополам поделится добытыми сокровищами.
Наглая.
А так она станет богатая, и к ней вернется ее зазноба Андрей. Красавчик прям.
Ага.
Зацепил. Тогда медсестра готовит дозу средневекового скополамина.
Приворотного, да?
И опаивает фрица Мейера, которая сразу делает, чтобы вызвать.
И начинает говорить только правду.
Олигарх Зубов, ну, знаешь, нет, там у него не получилось, потому что у него настолько омерзительный акцент, что его никто не понимает. Олигарх Зубов выскакивает из-за занавески, развинчивает шпагу, не находит карты, приходит в ярость. Из упоротого немца уже ничего не добыть, потому что он только успевает сказать, что вторая часть карты у француза Луазо и обрубается. В общем, переборщили они дозировкой. Оказалось неосторожно. И тогда олигарх Зубов составляет план. Варвара должна воспользоваться остатками благорасположения Андрея, сына строителей крепости, и вызнать, где подземный ход, чтобы выбраться из города прямо во вражеский стан и, переодевшись крестьянами с товарами на продажу, захватить француза.
Какая бредятина.
На 39-й минуте 54-й секунде король Жигмунд опять лично встречается с предателем в неизвестном лиственном лесочке. Предатель опять затянут в плащ Назгула, лица не видно. Предатель жалуется, что плана укреплений королю доставить не смог, потому что гонца перехватили. А король повелевает тогда самому доставить план в королевскую ставку, где будут указаны ходы сообщения. Ну, товарищи, шпион – это вот тот самый второй человек, который знает про укрепление все. Нахрена ему куда-то ехать? Почему он просто не может прямо на месте королю все рассказать и нарисовать?
Я рисовать по памяти.
Не понимаю. Там, в конце концов, не линия Мажино далеко. Очень сложная крепость, но не линия Мажино. И штурмовать ее будут, в общем, довольно примитивными средствами, которые требуют в первую очередь визуального контакта. Не нужно наводить ракетные удары за горизонта, когда нужно знать там точную топографическую привязку там, до долей секунды дуги. Там нужно на 200 метров подтащить пушку калибром 500 миллиметров и выстрелить туда, куда тебе покажут. Или на эти 200 метров прорыть дырку в земле. Ну, какая там может быть еще специальная карта? Ну, может быть, та. Вот предатель может точно сказать, что есть вот тут подземный ход. Его бы нужно было или перехватить, или заблокировать, чтобы вам в тыл не вылезли какие-нибудь шпионы и диверсанты изнутри. Или показать, что вот тут стена ослаблена, например, из-за ошибок в строительстве или особенностей местности. Что, кстати, в итоге оказалось, потому что Смоленск смогли взять из-за того, что часть стены, которая строилась во время страшной непогоды, оказалась не слишком качественная.
Угу.
Это сыграло свою большую роль. Но вот, видимо, у этого шпиона настолько поганая память, что он держит все в секретном архиве у себя.
Да, да.
Под комодом, в рундучке.
Да.
Вот, и поэтому нужно вернуться обратно в Смоленск, вытащить из рундучка.
В секретной части держит, да.
В секретной части, безусловно. То есть он, когда ехал королю, зная, что шпиона его гонца уже перехватили, и он карты уже не довез, он не догадался с собой взять нужную информацию, зная, что он все равно едет к королю. Вот как-то мне странно это все. Это бред какой-то. Словом, логика Творца простому человеку недоступна. Зато король спрашивает под конец беседы, что в Смоленске люди в ужасе? Нет, люди полны духовной силы, отвечает предатель. Так заставь их трепетать, говорит король.
Чем интересно?
Пусть они дохнут до того, как приедем мы. Тут много важной информации. То есть они, ляхи, еще не пришли. Но инженер Луазо уже роет метро в крепость. Логика.
Да.
На 40-й минуте 20-й секунде в темной, освещенной только отцветами луны, избе медсестры Варвары показывается зловещая рука, которая крадет химические реактивы средневековые и сумку упоротого немца, который валяется тут же на скамейке. А на 45-й минуте, на 41-й минуте, прошу прощения, уже наступает день, может быть, утро, и Екатерина Камнеликая ведет очень натужную беседу с Гришей на тему того, как бы споймать предателя Ивашку. Беседа натужна настолько, что понятно, что их сделали только для того, чтобы забить хронометраж. Как бы нам Ивашку поймать? Надо бы поймать. Может, ты папе-то все расскажешь? Вот Ивашку поймаем, вот и расскажу. Вот что-то такое. Вот я почти точно передал ее смысл. То есть нагрузки драматургические на этой беседе нет никакой. Зато прибегает баба с воплями. Там колодец отравили! Понятно, что украли химические реактивы,
да.
Сумку немца, отравили колодец, то есть дальше будет подброшено химические реактивы в сумке немца, естественно. Да. Но это я забегаю вперед. Сработал гадский шпион. Ну и товарищи, Смоленск, река Днепр под боком, отравили один колодец. И что? Однако имеется умершая девушка, которая, видимо, пила из колодца и отравилась. А рядом точно замызганный мужичок, который крестится и говорит: где же воду-то брать будем? Дождевой-то не напасёшься. Ну, в самом деле, где? А река Днепр? Нет?
Ни о чем.
Не подойдет.
Да, ни о чем.
И во всем Смоленске один колодец. Что-то мне это сомнительно. Если река рядом, можно копать дырку в любом месте, и ты докопаешься до воды.
До воды, да.
Возле колодца лежит потравленная девка, все рыдают, вокруг ходят гуси, а черная лошадь мрачно жрет сено. Катя и Гриша говорят, что теперь-то точно Ивашкиных рук дело. И тут находят у стены труп зверообразного Ивашки.
О!
Изо рта валит пена. Тоже отравился. «Кто же, если не он?» – спрашивает Григорий. Он в ужасе. Я тоже. Конец второй серии.
Да кто попало, ёлы-палы, что тут сомневаться-то? Сильно, сильно.
Я, честно говоря, от некоторых сюжетных ходов аж как-то за голову брался. Тут про историю, в отличие от первой серии, очень мало, но драматургически серия слеплена прям так крепко.
Безупречно.
Практически безупречно. Некоторые моменты прямо гениальны.
Спасибо, Клим Саныч. Ждем третью серию.
Будем стараться.
А на сегодня все. До новых встреч.